Дорогие друзья, в продолжении темы, которую затронул на утреннем собрании, я хочу прочитать текст Священного Писания, или один из текстов, который говорит тоже об этой теме, о мире. Я прочитаю текст, записан в послании евреям, 12 глава, первую часть 14 стиха. 12 глава, 14 стих, послание к евреям. «Старайтесь иметь мир со всеми». Вот этот текст Священного Писания, он говорит в направлении нашего рассуждения на утреннем собрании, ну, как бы содержит некоторые оттенки. Первый оттенок говорит о том, старайтесь. То есть, чтобы сохранять мир, обязательно нужно старание. То есть, оно не приходит само собой, или не что-то само собой разумеющееся, естественно пребывающее в жизни человека, и что невозможно потерять. То есть, чтобы сохранять мир, должно быть старание. И здесь вот Дух Святой говорит, обращаясь к верующим, старайтесь. Вторая сторона, на которую хотел обратить внимание – старайтесь иметь мир со всеми. То есть люди, с которыми нам проще и легче строить отношения бесконфликтно. Есть люди, с которыми нам посложнее. Но вот слово «со всеми» оно включает абсолютно всех людей, с которыми мы соприкасаемся. С людьми, которые, может быть, сложные по нашему вот пониманию, или с которыми нам не совсем просто – то есть оно не исключает ни одного человека. Со всеми это, получается, включает всех людей, с которыми только у нас происходит соприкосновение. Ну и на утреннем собрании у нас было рассуждение. Первое, о чем мы говорили и рассуждали, это о том, что конфликты нужно предотвращать. Почему? Потому что во время конфликта у человека уже очень обостренные чувства, и в результате этих обостренных чувств он уже те или иные вещи или действия видит уже в определенном свете, и трудно ему увидеть непредвзято, вот оторвавшись от того конфликта или от тех чувств, в которых он оказался. А вторая сторона, потому что конфликт, он может приобретать неожиданные даже для нас самих размеры, как прорыв воды или как огонь, очень много вещества. И, может быть, это имеется в виду как в охвате наших личных чувств, в охвате людей, которые будут в этом задействованы, так и во временном отношении мы даже можем не предполагать, насколько конфликт может распространиться и даже сколько поколений он бывает иногда может захватить конфликт. Ну а второй пункт, о чем мы говорили, о том, что конфликты нужно разрешать. То есть не оставлять, не ждать по времени. Вот как у Иосифа с братьями, 20 лет прошло, что как-то оно вроде улеглось, вроде бы уже как будто бы и отношения подзабылось, они все-таки требуют разрешения. И вы знаете, здесь сам Бог является для нас большим примером. Вот первый конфликт, который произошел, это произошел в Едеме. Когда человек согрешил, грехи, они произвели разделение между людьми и Богом. И вы знаете, для меня что было показательно? В устранении этого конфликта не человек, не виновная сторона оказалась инициатором, а в устранении этого конфликта Бог, который был абсолютно праведный, который не дал никакого повода к этому конфликту, больше того, который оказал великое доверие человеку и дал человеку свободу в своих поступках, Бог проявляет человеку снисхождение. Он идет и начинает человека искать. Вот знаете, сейчас у нас праздник Пасхи. Вот когда Христос умер и воскликнул на кресте, что «в руки твои, Отче, в руки твои предаю дух мой», возможно, он еще сказал, возгласил, совершилось, и, сказав сие, почил. Братья и сестры, вы помните, что в храме разодралось? Завеса. А откуда, сверху или снизу? О чем это говорит? Это о Бога. То есть, вот этот доступ в разрешении, чтобы доступ был к Богу, чтобы теперь снова войти в взаимное общение – он произошел сверху от Бога. Причем, знаете, он произошел еще даже до самого конфликта. Это говорит о сущности Бога, о готовности Бога в устранении вот этого конфликта, который возник по вине человека. Написано «заклан прежде создания мира». То есть, когда еще не было начальных пылинок вселенной. Ну и мы вот с вами говорили, что конфликт требует разрешения. И даже тогда, когда у нас нет веры, что он может разрешиться, и даже тогда, когда нет веры, что другая сторона может измениться. Кстати, братья и сестры, совершенно не обязательно нам ожидать, если другая сторона, мы видим, что виновная, что произойдет изменение этой стороны. Совершенно нет. Такого может и не произойти. Хотя нередко такое происходит. То есть, если даже нет веры. Ну и мы с вами закончили рассуждение в пункте, где говорится о том, что при разрешении конфликта нужно ли допускать мысль, что даже если я уверен, что я абсолютно прав, ни в чем не виноват, допускать мысль, что я все-таки виноват. Ну, я приводил некоторые тексты Священного Писания, приводил примеры из Священного Писания. Ну, вот смотрите, текст говорит так. Если мы говорим, что мы без греха, то, братья и сестры, что? Мы лжем, мы обманываем, то есть такого быть не может. И вы знаете, в конфликтной ситуации бывают вопросы, на которых просто даже какой-то разный взгляд. Ну вот как люди говорят, справедливость же или правда же она одна? Вот она одна существует, и нам нужно теперь найти вот при этом конфликте какую-то правду, разобраться, все расставить по своим местам. Вы знаете, читая Священное Писание, я пришел к такому мнению, что вообще правда она не одна. И бывает часто беда заключается в том, что в конфликтной ситуации мы как люди не готовы даже выслушать или понять вторую сторону, о чем она говорит. Ну вот мы брали с вами пример Лавана и Иакова. Кажется, довольно подробно мы его рассматривали с этой стороны, да, уделяя внимание. Но если взять вот теперь другое. Вот когда Лаван догнал Иакова, и вот они разговаривают, и вот когда уже просмотрели, идолов не нашли, Иаков воспламенился, и первые слова, которые он начинает, он говорит так, вот ты при родственниках здесь все осмотрел, нашел ли ты что-то свое? Вы помните, брат, сестры, да? То есть он говорит, и он понимает, что здесь что-то у него есть, что принадлежит Лавану. Или он понимает, что вот у него ничего принадлежащего Лавану нет, он ничего у него не взял. Он, из этих слов также явствует, да? А теперь вы помните, братья и сестры, как отвечает Лаван? Вот знаете, я как-то даже выразился так вот на тоже эту тему говорил. Мне кажется, он аж задохнулся, когда ему Иаков сказал, что здесь твое. И он говорит, дети, мои дети, дочери, мои дочери, и все, что ты видишь, это мое. Вот скажите, кто из них прав? Иаков, который говорит, ты вот при родственниках посмотрел, при твоих свидетелях, ну что ты нашел твоего? Или Лаван, который говорит, дети, мои дети, дочери, мои дочери, и все, что ты видишь, это мое. Кто из них прав, братья и сестры? Оба правы. Просто когда Лаван говорит какие-то свои суждения, взгляд на создавшуюся ситуацию, он имеет в виду одно. Иаков, когда он говорит, он имеет в виду другое. Ну смотрите, если это дети Иакова, то разве они перестали быть внуками Лавана? Они же остаются внуками Лавана еще. Если теперь эти женщины являются женами Иакова, разве они перестали быть дочерями Лавана? Братья и сестры, оно же не перестало. И по сути две стороны, когда они выслушивают в этом, они могут видеть просто с разных сторон один и тот же вопрос и говорить об одном и том же, но со своей стороны, со своего как бы взгляда. Ну а вот смотрите, когда Лаван говорит, и все, что ты видишь, мое, это тоже правда или нет? Но знаете, вот Иаков перешел поток, когда встретился с Лаваном, когда стал у него работать. Что у него было с собой? Палка. А скажите, овцы откуда появились? Из палки? Братья и сестры. Они появились не из палки, они появились от овец. Где первую овечку он взял? Он взял ее у Лавана. То есть, по сути, Лаван, когда говорит, и все, что ты видишь, это ты приобрел в результате меня. Вы знаете, вот так вот у нас бывает, что мы как-то люди видим по-своему, и бывает часто в этом можем ошибаться. Вообще, а взгляд Божий, он вообще может быть другой. Кажется, здесь в вашей церкви проповедовал на случай, когда воскрешение девочки, дочери Иаира было. Я, кажется, этот пример упоминал. И вот когда Христос пришел, а там девочка умерла. И Христос видит плачущих, рыдающих, и Он говорит, умерла она или спит? Она спит. А вот в тексте написано, Духом Святым запечатлено, они смеялись над Ним, зная, что она умерла. Ну, братья и сестры, у меня снова этот же самый вопрос. А кто из них прав? Кто из них прав? Они же оба правы. Только если посмотреть с человеческой точки зрения, она умерла. Но если посмотреть с Божьей точки зрения, она все равно что спит. Кстати, подобные примеры с Лазарем. Он говорит, Лазарь, друг наш, уснул. А люди что говорят, ученики? Ну, если уснул, то значит выздоровеет. Когда человек уснул, значит это как бы здоровье. То есть бывает разный взгляд. Но, братья и сестры, в конфликтной ситуации взгляды бывают иногда разные, правильные взгляды, но взгляды бывают и очень опасные, при том, что взгляд правильный. Я вспоминаю один пример из Ветхого Завета. Был один пророк, я думаю, что его звали Елисей. И однажды этого человека встретили дети верующих. И когда они посмотрели на этого человека, они увидели у него недостаток. Ну, какой недостаток был у этого человека? Он был плешивый, то есть у него была лысина. И вот они начали кричать ему, скажите, они правду увидели или неправду? Они увидели правду. Они стали кричать, иди плешивый, иди плешивый. Они правду говорили или неправду? А за что медведица вышла и растерзала 42 ребенка? Вот за эту правду. А вы помните, братья и сестры, другого ребенка верующих родителей? Девочку, которая служила жене Неймановой. И она говорит такие слова: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии». Скажите, об этом плешивом пророке она отзывалась: «Да, плешивый?» Или для нее был: «О, это человек Божий, это человек...» Помните, когда женщина говорит, санамитянка, она говорит: «Человек, который проходит мимо нас постоянно, какой?» Скажите, это тот же самый плешивый человек, это или это другой человек? Это тот же самый человек. То есть, вот знаете, наш взгляд на человека или наша сторона, которую мы видим, нам нужно иметь в виду, что эта сторона, она еще не вся. То есть, есть сторона, которую мы можем не увидеть. Однажды один человек мне сделал такое пояснение, что такое точка зрения человека. Вот, братья и сестры, простите, я вижу только вот так вот. Скажите, у меня объективная точка зрения или нет? Вот. Вот то, что происходит сзади, я абсолютно никого не вижу. А скажите, я себя вижу или нет? А себя я совсем не вижу, плохо вижу, да? Мне нужно зеркало или кто-то подсказал. Так чей недостаток я увижу первый? Скорее всего, первый недостаток я увижу, кто в моей точке зрения. Вот люди находятся. У людей, которые сидят сзади, мне нужно будет приложить какое-то усилие, чтобы увидеть недостаток. А себя? А мне нужно зеркало поставить. А чтобы увидеть себя сзади, мне нужно будет поставить второе зеркало, чтобы увидеть. То есть приложить значительно больше стараний, чтобы увидеть более объективно. Но а чтобы себя увидеть, нужно еще больше приложить старания, чтобы это сделать. Однажды Христос, обращаясь к людям, сказал такую притчу. Он говорит: когда ты идешь с соперником твоим к начальству, братья и сестры, а кто такое начальство? Самое высокое начальство. Когда ты идешь с соперником, мы все приближаемся к этому начальству. Кто-то раньше придет, кто-то придет позже. И там это начальство будет рассуждать по всем нашим конфликтным ситуациям. Церковного характера, на производстве, с соседями, в семейных конфликтах. Это начальство будет рассуждать. Но только Писание говорит там, так Христос говорит, когда ты идешь с соперником твоим к начальству, то постарайся по пути, пока ты еще не пришел. Ну, вы понимаете, пока мы не пришли в вечность. Что сделать? Освободиться от него. То есть, получить свободу вот в этой тяжбе, которая есть. Почему, братья и сестры? Потому что сказано, если ты придешь соперником к начальству, то есть, ты придешь к начальству вместе с соперником, то есть, у тебя останется кто-то, с кем ты соперничал. То есть, конфликтная была ситуация. И когда ты придешь к начальству, и начальство начнет рассуждать, а я, кстати, задам вам один вопрос. Если я иду с соперником к начальству, я уверен в своей правоте или нет? Конечно, я уверен. Я уверен в своей правоте, поэтому уверенно вместе со своим соперником иду к этому начальству, чтобы это начальство рассудило. Но только сказано, когда ты придешь с соперником к начальству, что произойдет? Начальник отдаст тебя судье, судья отдаст тебя истязателю, а потом ты попадешь в тюрьму, истина, то есть по-другому не будет, истина, истина, говорю тебе, не выйдешь оттуда, пока полным банкротом не окажешься, то полностью не отдашь до последней полушки. Братья и сестры, а у меня вопрос, а что, исключений не бывает? Почему Христос так говорит притчи, как будто бы исключения не бывает? То есть, если ты идешь соперником к начальству, придешь, результат будет только вот такой. Скажите, будет другой результат или нет? Но, по крайней мере, по притче явствует, что другого результата не будет. А почему? А потому что написано «един законодатель и судья, могущий спасти и осудить». А потом сказано «а ты кто?» Братья и сестры, это к нам с вами вопрос. То есть, когда мы судим как-то в какой-то ситуации, рассуждаем, кто прав, кто виноват, касаясь нас, и написано, а ты кто, который судит брата своего? Братья и сестры, а мы можем ответить на вопрос, а кто мы? Или мы не можем ответить? А? Для нас это сложно? Я тогда приведу еще один пример. Он будет в пункте заключаться, должна ли в конфликте утвердиться справедливость. То есть, конфликтная ситуация, в этой конфликтной ситуации должна ли справедливость все-таки восторжествовать, утвердиться справедливость. Кстати, вы не отвечаете вслух, но для себя ответьте, как вы понимаете. Вот тогда, когда конфликтная ситуация, должна ли все-таки утвердиться справедливость. Братья и сестры, ответьте. А я приведу один пример. Христос рассказывает притчу и говорит, один человек, царь. То есть вопрос был в том, а ты кто, судящий другого? А теперь Христос рассказывает другую притчу и говорит, приведен к нему был некто. Кто это, братья и сестры? Это каждый из нас, который был должен 10 тысяч динариев. И вот когда он начал его умолять и говорить, потерпи на мне, все отдам тебе. Ну, 10 тысяч динариев... Даже при заработках, которые у вас здесь в Белгороде, отдать это очень сложновато. Это очень сложновато. Практически эта сумма неоплатная. И государь посмотрел, смилосердился. Кстати, там знаете, какая была ситуация? Он должен был продать его, жену и детей, все попадут в рабство. Но он умилосердился, долг простил и отпустил его на свободу. И вот этот вот некто, братья и сестры, вы не забыли, кто этот некто? Еще не забыли. Короткий промежуток времени прошел. Думаю, что не забыли. И вот этот некто встречает своего товарища, который должен ему был 100 динариев. Ну, 100 динариев – это примерно полгода работы. Реальная сумма, за которую можно рассчитаться. И он говорит, отдай мне сумму. Братья и сестры, этот человек действительно должен был ему эту сумму или нет? По справедливости он должен был отдать ему эту сумму или не должен был отдать? Должен был. И этот человек утверждает справедливость и утверждает, знаете, каким методом? Вы помните, каким методом? Начинает что делать? Вам знакомо такое выражение? Перекрыть кислород человеку. Ты, говорит, мне перекрыл кислород, мне дышать невозможно. Ты создал мне условия, что мне трудно жить. Знакомое, братья и сестры, да? Так вот, другими словами, он начал душить своего товарища и говорит, отдай. Тот говорит, потерпи на мне. Реальная сумма, я могу с тобой рассчитаться. Он говорит, нет. И вы знаете, что произошло? Свидетелями этого конфликта, этой утверждения справедливости, должен, значит, отдай, правда же? Значит, отдай. Стали товарищи вот этого, который оказался должен. И вы знаете, что они сделали? Они пожаловались тому, который простил 10 тысяч талантов. Тот призывает его... И говорит, братья и сестры, у меня вопрос, прощенного или непрощенного призывает? Прощенного, который реально пережил прощение собственного рабства, рабства своих детей, своей жены, их должны были продать. И теперь призывает государь прощенного человека и говорит, злой раб, весь тот долг я простил тебе, не надлежало ли и тебе что сделать? Помиловать товарища своего. Братья и сестры, оказывается, справедливость поменялась в связи с обстоятельствами. Если бы не было обстоятельств, что этот государь простил 10 тысяч талантов, то душить товарища, наверное, точно не могу сказать, но, наверное, было бы справедливо. Но в связи с тем, что был прощен огромный долг ему, как пример прощения, то теперь это справедливость была или несправедливость? Это уже было несправедливостью в этом отношении. Но с человеческой точки зрения это было справедливо. Кстати, я вспоминаю одного человека, который сильно был за справедливость. Который был справедливый к себе и к окружающим, но редко такие люди встречаются. Который оказался в рыбе. Как его звали? Ну, конечно, вы знаете, это был Иона. Он понимал так, заслужил человек, получи. Это справедливо. Если даже это заслужил я, это действительно был справедливый человек, то тогда бросьте кого? Не вся команда погибай, а бросьте меня в море. И, братья и сестры, он понимал так, если ниневитяне заслужили, то справедливость должна быть утверждена. Значит, они должны, справедливость должна быть утверждена. И вот Бог, кстати, у меня такой вопрос, а он Бога хорошо знал или плохо? Он сам говорит, я знал, что ты Бог долготерпеливый, милостивый и любишь миловать. Братья и сестры, это был проповедник хоть куда. Между прочим, он знал, что если он будет проповедовать в Ниневе, он говорит, я буду проповедовать в Ниневе, и что произойдет? Покаются. Он даже не сомневался, что они покаются. Ты их помилуешь. И он знал о Боге, мог бы проповедовать. Кстати, он о Боге проповедовал на корабле, и что получилось? Это был отличный проповедник. Он знал, где и что говорить. Он не стал говорить Бога Авраама, Исаака, Иакова. Язычники этого ничего не знали. Он стал говорить морякам, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. А что для моряка дороже, чем море и суша? Братья и сестры, и что произошло с этими корабельщиками? Они покаялись, приняли крещение, нашим языком говоря, дали Богу обеты. Вот такой был проповедник. Он знал, как о Боге проповедовать, и знал о Боге очень много. Но, братья и сестры, он говорил, но я с этим не согласен. Я считаю, что справедливость должна быть утверждена. То есть, заслужил я, должен получить. Заслужили ниневитяне, справедливость должна быть утверждена, должны получить. И, братья и сестры, меня поражает Бог. Он как бы не сходит на уровень понятия нашей справедливости человеческой и начинает говорить с Иона на его уровне. Он говорит, Иона, ну хорошо, ты за справедливость, ниневитяне заслужили. А вот там в Ниневе, в городе Великом, есть 120 человек, которые не могут отличить правой руки от левой. 120 тысяч, я оговорился. И он говорит, вот по твоим человеческим понятиям, этих людей предать погибели, которые правую от левой не отличают, справедливо или нет? Мне кажется, Иона задумался. А потом говорит, и там множество скота, который не разумеет. Вот эту скотину предать возмездию, это справедливо или несправедливо? Братья и сестры, и вот знаете, что показательно? Книга пророка Ионы говорит, что произошло дальше. Она оборвалась. Скажите, Ниневия была разрушена или нет? А как же 120 тысяч? А как же скот? Это справедливо или несправедливо? Братья и сестры, у Бога абсолютная справедливость. И когда мы говорим о том, что справедливость должна быть удовлетворена, и она должна быть точно зиждется, нам нужно подумать, а справедливо ли я мыслю, так ли я мыслю, как мыслит Бог. Кстати, сегодня день Пасхи, и вы поздравляете друг друга, и я вам в честь Пасхи задам один вопрос. Справедливо ли было, что Христос умер вместо нас? Вот и все. Если бы Бог утверждал справедливость, братья и сестры, нас ни одного бы сегодня спасенных на собрании не было. Но Бог, Он милостивый, Он любит миловать. И, братья и сестры, Он желает, чтобы Его естество у нас получилось не как у Ионы, я не согласен. Я огорченный, что ты такой долготерпеливый и любишь миловать. А чтобы мы могли воспринять эту сущность Бога, который прощает нас, чтобы нам научаться не утверждать справедливость, а утверждать милость, когда получается в твоей или моей жизни какая-то конфликтная ситуация. Я приведу, позвольте, еще один библейский пример, для вас очень хорошо известный. Конфликт произошел между двумя великими людьми. Один был Саул, а другой был Давид. Братья и сестры, кстати, Давид был тоже абсолютно не виноват в этом конфликте, виноват был Саул. И он преследовал Давида, гонял его по пещерам, по пустыням, скитался Давид и убегал.
Почему? Потому что у Саула была сила, и с этой силой он преследовал, и он мог сделать с Давидом, если бы его поймал, что он хотел. А что он хотел, братья и сестры? А он хотел предать его смерти. Однозначно. Ни что-то там, ни тяжелые условия. У него было однозначно. И то, что он метал копье, это говорило о том, что он хотел только смерти этого человека. И как утром я проповедовал, ситуация бывает иногда меняется. Братья продали Иосифа, потому что у них была сила. Он умолял их, потому что он был бессилен, но они его не послушались. Прошло 20 лет, ситуация поменялась. Теперь сила оказалась у Иосифа, а братья оказались бессильны, даже нуждающиеся в нем. Братья и сестры, так произошло и с Давидом. Однажды, даже дважды это произошло, Бог предает этого человека. Он оказался один. Все его воины в стороне, а Давид и воины его здесь находятся рядом. И к нему подходит один человек и говорит, вот время, когда можно утвердить справедливость. Вот время, кстати, которое сказал тебе Господь, как Бог в Слове Своем сказал, предам врага твои в руки твои и сделаешь с ним, что захочешь. Вот время, о котором сказал Господь, если ты не воспользуешься моментом, сам будешь виноват. Братья и сестры, Давид посмотрел и говорит, сохрани меня, Господь, пойти теми же самыми путями, что Саул. Он говорит, моей руки не будет. Братья и сестры, я вам задам вопрос, Саул покаялся или нет? Вы знаете, как написано, когда он понял, что произошло, он говорит, безумно поступал я. То есть у него даже в этот момент какое-то просветление, как он мог в этом конфликте так поступать? Он говорит, ты правее меня, я безумно поступал. Но проходит немножечко времени, и он продолжает, снова начинает преследовать Давида, хочет предать его смерти. И ситуация повторяется. Опять Бог предает его, и к нему подходит его близкий человек, и опять говорит те же самые слова. Братья и сестры, он говорит слова, сейчас я скажу слова, которые он не сказал, но которые, возможно, были сказаны. Помнишь, в прошлый раз ты его помиловал? Что этот человек исправился, когда-то он тебя нагонит и предаст смерти. Вот теперь Бог по милости дает тебе вторую возможность, когда ты имеешь власть поступить с этим человеком, он снова предал врага твоего в руки твои. А потом знаете, он что говорит? Кажется, это было веса. Он говорит, твоей руки не будет. Я рукою своею пригвожу его и не повторю удара. Братья и сестры, мне кажется, в первой ситуации моей руки не будет. Многие верующие устоят. А во второй, когда руками другого моей руки не будет. Братья и сестры, скажу, что намного сложнее устоять. И вы знаете, чем это закончилось? Кстати, знаете, что одно есть? Предам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним что? Вы помните, как сказано? Что захочешь. Скажите, у него желание было помиловать, или он только головой все понимал? Или у него сердце говорило? У него сердечное желание было? Он был в этом похож на Бога? Братья и сестры, у него не только голова работала и воля, у него работало сердце. Знаете почему? Когда он снова возвысил голос и закричал к Саулу и говорит такие слова – как драгоценна была твоя жизнь в моих глазах. Это говорит он пред Богом. Так пускай моя жизнь будет драгоценна в очах Божьих. Братья и сестры, эти слова говорят о том, что у Давида отношение к Саулу было сердечное. Это не просто было головное, что-то научено или какой-то расчет. Это было у него вот такое. И вы знаете, что произошло с Саулом? Он заплакал. И говорит, благословен этот человек, который был врагом, который преследовал его, хотел предать абсолютно его смерти, уничтожить, чтобы не было Давида. Этот человек возвысил голос свой, заплакал и говорит, благословен, благословляет этого человека. Он говорит, ты правее меня. И теперь я точно знаю, что ты будешь царствовать. И царство Израилево будет твердо в руках твоих. Братья и сестры, Давид не утверждал справедливости. Он утверждал милости, и я вам задам один вопрос. Скажите, Давид был праведный человек или нет? А скажите, какие грехи Давид только не совершил? убийство совершил, прелюбодеяние. Какие еще страшнее грехи, братья и сестры? Однозначно в наших церквах за эти грехи что делают? Отлучают, и другого вопрос по-другому не стоит. То есть он совершил грехи, за которые по-другому вопрос, как отлучение от общества Божия, не стоит. Кстати, братья и сестры, за грехи, которыми согрешил Давид, всесожжение и жертвы, было всесожжение или жертвы? Не было. То есть жертвы за грех, который совершил Давид, не было, братья и сестры. Давид сам говорит: всесожжение и жертвы за мои грехи, я чуть-чуть добавил текста, ты не восхотел, братья и сестры. А как же случилось, что он был помилован? Но, говорит, милость, прощение ты мне уготовал. То есть Давид, который сам был способен прощать, а ведь это же Новый Завет. Написано, если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш простит вам. А написано, если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит. Братья и сестры, это Ветхий Завет или это Новый Завет? Это вообще Завет Божий, который существовал всегда, братья и сестры. И вы знаете, вот эта вот сторона, я бы очень хотел ее так подчеркнуть и всем нам сказать, давайте мы будем внимательны. Внимательны в своей жизни, в разрешении конфликта утверждать несправедливость, а утверждать милость. Кстати, в этом отношении хорошим примером является Гедеон. Он одержал блестящую победу над амаликитянами. Израильтяне должны были бы быть благодарны ему за эту победу, за освобождение от рабства, очень должны быть благодарными. Но одни люди оказались крайне неблагодарными. У них был совсем другой взгляд. Это было колено Ефремова, которое преобладало над другими коленами, у которых было служение Богу, они были в привилегированном обществе, и вдруг слава досталась кому? Слава досталась какому-то Гедеону. И когда он возвращается с блестящей победой, ну я не знаю, такой песни, может, как Давиду не пели, но вот, скорее всего, в народе говорили о Гедеоне, какую победу он одержал. И здесь, братья и сестры, проявляется зависть в успехе. Написано, успех производит взаимную между людьми зависть. А тогда, когда зависть, там неустройство и все худое. И вот началось худое. Ефремляне подходят к нему, и написано, начали сильно ссориться. Не просто какая-то легкая конфликтная ситуация, а написано, стали сильно ссориться с ним, говоря, почему ты пошел на войну, а нас не позвал? Странно, ну почему? Всех звали, все колено приглашали. Почему вы не пошли? Но когда такой успех, они говорят, почему вы нас не позвали? Мы оказались, братья и сестры, а вы знаете, как Гедеон ответил? Он не стал утверждать справедливость. Братья и сестры, он согласился оказаться в смирении в этой ситуации и говорит, а что такого сделал я в сравнении с вами? Вы и князей Мадиамских, Арива и Зива поймали, а я, ну кого я поймал? Ну, простонародье. А вы-то с князьями имели дело. И вы знаете, как написано, когда он так говорил с ними, что произошло? Успокоился дух их, и конфликт среди народа Божия израильского, что? Прекратился, и он не имел дела. Ну, кстати, ефремлян потом наказали или не наказали? Сильно их потом наказали, потому что это добрый поступок, наверное, Гедеона не пошел им впрок. Они не научились, доброго не извлекли. Но нам что нужно иметь в виду? Что даже если мы не утверждаем справедливость, есть справедливый Бог, который все видит, и который разрешает вот эти вот ситуации. Последний пункт вот в этом вот, или подпункт, если так можно сказать, в этом пункте надо разрешать конфликты, а не оставлять. Он у меня так записан. Принимать ли сторону другого, жертвуя истиной? То есть, мы хотим, чтобы был мир, но теперь, чтобы был мир, мне нужно с истиной немножечко поскупиться. И тогда будет мир. Такое часто бывает. Братья и сестры, Священное Писание говорит, что истина, она всегда дороже. Написано, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. То есть, чистота и святость – это в первую очередь. А мир, он потом, После чистоты идет. Кстати, вы запомнили, какой текст я прочитал сейчас вот в вечернем собрании, перед началом проповеди? Помните, да? Старайтесь иметь мир, а я же прочитал не весь стих. А что дальше написано? И святость. А дальше что? Как? Без которых или без которой? Точно. То есть без мира увидеть Бога можно, а без святости нельзя. То есть почему Священное Писание, оно очень объективно, оно не так, что вот раз одна сторона, оно освещает множество граней. Написано, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Ну как Давид мог быть в мире с Саулом? Достаточно одной стороны, чтобы был конфликт. Но со своей стороны он оставался в мире, но конфликт... То есть святость, чистота, она на первом месте. Ну а теперь последний пункт, наверное, он у меня будет очень коротким. Это прощение. Я напомню текст, который читал на утреннем собрании перед тем, как начал проповедовать. Послание Колоссянам, 3 глава, 13 текст прочитаю. Мы внимательно его выслушаем, братья и сестры. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». О чем говорится в этом тексте? «Снисходя». Друзья, как мы понимаем, что значит слово «снисходя»? О чем оно говорит? Оно говорит о том, что у всех людей есть недостатки. То есть где-то нужно снизойти к человеку. Братья и сестры, кому-то или друг другу? Это говорит о том, что когда-то кто-то нуждается, чтобы мы снизошли к нему, а друг другу? Это нас выводит в рамки из этой категории, или мы тоже в этой категории, которым нуждаются в снисхождении? Это ставит нас в эту же категорию, что мы когда-то тоже нуждаемся в снисхождении. То есть, когда-то мы должны снизойти, но нам нужно иметь в виду, почему? Потому что мы сами с недостатками и тоже нуждаемся где-то в снисхождении. И прощая взаимно. То есть, когда-то я прощаю, и говорит, взаимно говорит о том, что в моей жизни тоже ситуации, когда я нуждаюсь в прощении. То есть, как бы равнозначно, и это побуждает к этому. Если кто на кого имеет жалобу, то есть, ситуация, когда действительно есть на что пожаловаться, значит, несправедливо, значит, действительно обоснованно. А потом, братья и сестры, сказано, пример. А скажите, мы должны смотреть друг на друга или взирать на начальника и совершителя веры? Он вместо предлежащей ему радости, почести, претерпел крест, пренебрег посрамлением, оказался ниже, чем многие люди. Братья и сестры, есть ли хотя бы один человек, который выше Христа? Сказано, прекраснее всех сынов, Господь господствующих, и Он оказался в положении, согласился унизиться. И когда над ним смеялись и предавали его смерти в полном смысле этого слова, он, братья и сестры, посмотрел на окружающих людей. Как вы думаете, в глазах людей он увидел понимание, сочувствие или он увидел что-то другое? Братья и сестры, это была озверевшая толпа, которая без всякой мысли, без всякого анализа просто кричала в адрес Господа, распни его, распни, и не хотели ничего слушать. И он посмотрел на них, и что он сказал Богу Отцу? Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Братья и сестры, я сказал, что о прощении скажу очень коротко. Прощение – это суть христианской жизни, это суть нашего благовествования. Братья и сестры, это благовествование мы можем говорить словами, это благовествование мы можем свидетельствовать своими поступками. Я, конечно, не знаю, как вы сегодня находитесь, кто из вас в конфликтной ситуации, кто не в конфликтной ситуации, но точно знаю, в этих конфликтных ситуациях мы были, и в конфликтных ситуациях мы будем с вами. И, братья и сестры, есть происходящее нечто, что мы с вами не видим. Оно происходит там на небе. Однажды Иов страдал, справедливо или несправедливо. Братья и сестры, от несправедливости он аж кричал. Он кричал: «Обида, обида!» Если бы мы увидели такого христианина, который кричал бы: «Обида, обида!», мы бы сказали: христианское поведение или нехристианское поведение? Мы бы, скорее всего, сказали: нехристианское поведение. Но этот человек говорит: «Стрелы Вседержителя во мне!» Братья и сестры, и он, обращаясь к друзьям своим, говорит: «Вы поставьте себя на мое место. Вы попробуйте вот эту ситуацию разобрать. Теперь вот конфликт, который получился, братья и сестры, а с кем получился у него конфликт? У него получился конфликт с Богом. Он говорит: если бы я мог поговорить, Священное Писание говорит, если против тебя имеет брат твой, иди поговори с ним, чтобы, да не просто поговори, а чтобы приобрести брата, вернуть братские отношения. И он говорит Богу: если бы я мог поговорить, братья и сестры, но он говорит, с тобой невозможно поговорить. Твоя рука тяжела, и он говорит, если бы ты был, как я, из праха земного. И вдруг появляется четвертый друг. Вы помните, как его звали? Елеуй. И он начинает говорить, неожиданно появляется эта личность. Начинает говорить: я, как и ты, сотворен из праха земного. Братья и сестры, когда у нас есть какие-то претензии, по большому счету, эти претензии касаются Бога. У нас время короткое, не буду эту тему развивать. Но у нас эти претензии связаны с видимыми людьми, которые, как и мы, сотворены из чего? Из праха земного. То есть, как мы поступаем с людьми, вот можно сказать, это переносится на взаимоотношения с Богом. И, братья и сестры, знаете, о чем думаю? Там на небе не просто же происходило, а это было с воли Божией или нет, что произошло у Иова? С волей. А руку кто приложил? Сатана. Скажите, что ожидал Бог от Иова в этой ситуации? Он ожидал, что Иов праведным останется. Он утвердит свои отношения с Богом. А что ожидал враг в этой ситуации, в конфликте? Что он похулит имя Божие. Что он эти отношения разорвутся теперь в результате конфликта, который получился. И, братья и сестры, знаете мне, что приятно? Бог показывает на Иова и говорит: видишь, вот это мой раб. Братья и сестры, к Богу слово гордиться не подходит. Но похвалиться, показать Иова, вот, вот какой у меня есть раб. Иов, Бог так поступил. А я, знаете, о чем думаю? В ситуациях, когда я был в конфликте, и в ситуациях, когда вы были, есть или будете в конфликте, может ли Бог тебя и меня поставить и показать врагу душе: ты видишь, вот как он на меня похож. Это мой сын, это моя дочь, ты видишь, как он похож на меня в этой ситуации. Подобно мне, он идет первым, хотя, может быть, даже не так виноват. Он готов к миру, он хранит этот мир, он стремится к нему, он снисходит. Он подобно поступает, как Иисус Христос: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Братья и сестры, прощать трудно или нет? Но не прощать нельзя. Аминь. Мы помолимся с вами.